начинаем совместный проект радиостанции «Говорит Москва» информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
А портал «Законе» представляю я, Артем Каховский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Напомню, что каждый понедельник мы говорим на тему, которая уже активно обсуждается на портале, начиная с понедельника. А именно, Артем, что вы обсуждаете?
С какого возраста гражданин должен отвечать за покушение на жизнь человека? Ну, это такая мягкая формулировка, как сформулирована наша тема. УК, Уголовный кодекс, 12 лет, профилактика преступности или школа юного рецидивиста. Так мы обсуждаем ее на портале.
То есть почему возникла такая тема? Давайте поясним, потому что...
Весеннюю сессию Госдумы планирует обсуждать законопроект о снижении возраста уголовной ответственности. По всем составам преступлений с 16 лет до 14 лет, а по наиболее тяжким с 14 до 12. Я напомню, что сегодня в соответствии с Уголовным кодексом статьей 87 несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Так вот в чем, собственно, вопрос. Менять ли законодательство таким образом, чтобы под уголовную ответственность за тяжкие преступления, за убийство, например, попадали дети уже начиная с 12 лет. А примеров у нас в последнее время достаточно много. Может быть, их всегда было много, но в последнее время о них говорить стали больше. В общем, одним словом, очередная инициатива наших депутатов, которая непосредственно касается детей. Вот. В последнее время было очень много этих инициатив.
То есть автор закона считает, что ужесточаем и добьемся того, что преступлений станет меньше.
Те, кто выступает за подобный закон, это прежде всего Следственный комитет и представители МВД, они как бы считают, что такие поправки в законодательство помогут нам бороться с преступностью с детской. Те, кто против, говорят, что 12-летний молодой человек, помещенный в колонии, это, в принципе, уже практически готовый бандит в будущем.
Ну, конечно, потому что многие знают, что это кузница для криминальных кадров.
Вот.
На самом деле, ребенок попадает обиженным, и он начинает обихаживать. Говорят, что все они сволочи, мерзавцы. Живи так, как мы. Человек начинает так же жить.
С одной стороны, да, но с другой стороны, получается, наказывать малолетних убийц и насильников – это негуманно по отношению к обществу. Вот в чем, собственно, вопрос. Сажать ли в тюрьмы, я подчеркиваю, в наши тюрьмы, российские, детей с 12 лет за серьезные тяжкие преступления? С нами на связи Евгений Абрамович Бунимович, детский омбудсмен.
Александр Григорьевич с нами на связи.
Александр Григорьевич Семенников, я прошу прощения, депутат Мосгордумы, председатель комиссии по законодательству, юрист.
Добрый день.
Здравствуйте.
Александр Григорьевич, вот ваше отношение к этому законопроекту, знаете, вот потому что я, например, когда готовился к передаче, у меня не было статистики, не было данных, сколько преступлений совершают 12- и 13-летние дети. Может быть, это все просто ужасающе? И надо вводить такой закон?
Ну, начнем с того, что такой статистики и не ведется, потому что если субъект не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, то его деяния априори не являются преступлениями и не попадают в учеты информационных систем МВД. Этот учет ведется различного рода учреждениями, которые курируют подростковые правонарушения, но, повторюсь, собственно, преступлениями это не является. Я вам скажу по-другому. Проблема-то состоит в следующем, что все право построено на презумпциях. И вот то, что лицо отвечает с момента достижения 14-летия, это не более чем предположение, презумпция. Вот скажите, что происходит в этот момент, когда бьют куранты? И если человеку, скажем, 13 лет и 364 дня, то он еще не является субъектом уголовной ответственности. А если ему 365 дней ровно, то его можно к этой самой ответственности привлечь.
Ну да, таков закон.
Да, таков закон. Но просто откуда взялась эта норма? Это всего лишь предположение, что вот в то время, когда бьют часы, человек начинает осознавать противоправный характер своих действий и вредоносные последствия этих самых действий. Но на самом деле есть такие люди, которым это осознание приходит не в 14 лет, а, скажем, в 13,5 или в 12, а к некоторым и в 25 не приходит. Закон – это всегда общий масштаб, который применяется к очень разным личностям, в том числе разным по степени своего психологического, эмоционального, нравственного развития. И никогда этот масштаб не является уникально точным. И есть люди, которые, повторюсь, если проводить вот это вот исследование, их там в 14 лет сажают, а на самом деле они там не в состоянии были осознать того, что они натворили. Или наоборот, в 12 лет мы их освобождаем от ответственности, они, вы знаете, вполне себе могли бы полноценно отвечать за то, что они сотворили. Поэтому тема для обсуждения здесь, безусловно, есть. Повторюсь, что вот с точки зрения криминализации деяния, то есть понимания того, является ли явление преступлением или просто таким подростковой шалостью, тут тема для рассуждения абсолютно есть, и вполне можно было бы возраст привлечения снижать. Но я соглашусь со своим бывшим коллегой, а ныне уполномоченным по правам человека Евгением Абрамовичем Бунимовичем, что проблема есть еще пенализации, то есть проблема исполнения наказаний. Если бы у нас были приличные учреждения исправительные, то я бы двумя руками проголосовал за то, что надо снижать уровень возрастной по привлечению к ответственности. Просто вопрос в том, как будет это лицо отбывать наказание, где будет отбывать, и будет ли это действительно воспитательно-трудовая колония или колония, где человека просто будут калечить. Вопрос криминализации, снижения возраста должен быть действительно увязан с тем, как будет отбываться наказание. Если, скажем, будут применяться наказания, не связанные с лишением свободы, не связанные с направлением в исправительно-трудовые учреждения, то почему бы нет?
Александр Григорьевич, а еще есть такое мнение довольно частое, что не надо сажать с 12, пусть остается все как есть, но необходимо в случае чего, в случае серьезного правонарушения, привлекать к ответственности тех, кто его воспитывает, отца и матери.
К уголовному праву это точно не подойдет, потому что в уголовном праве есть такая категория, как вина. То есть привлекать к ответственности можно только за умысел человека или за неосторожность, направленные в отношении того, чего он совершил.
Но если они его совсем не воспитывали, понимаете?
Можно привлекать только за какие-то недостатки в обращении с ребенком, за какие-то упущения в воспитании ребенка. Но привлекать родителя за действия, которые ребенок совершил, это бесперспективный путь.
Это противозаконно. Противозаконно.
Сажать родителей за то, что ребенок, скажем, лишил кого-то жизни или изнасиловал, а сидеть будет за это, скажем, отец или мать. Это будет ответственность без вины, и в уголовном праве нет таких конструкций, когда ответственность наступает без вины.
Александр Григорьевич, а правильно ли мы вас поняли, что сегодня, если, например, человек, условно назовем, ребенок, 12 лет, совершает убийство, и, порой же можно точно сказать, что такие случаи бывают, и человек полностью осознает то, что он делает. Значит, он под категорию преступления, уголовного, это деяние не попадает, в силу его возраста, правильно?
Да, и это будет называться лишение жизни, даже противоправное лишение жизни. Самого ребенка нельзя называть преступником, а деяние нельзя называть преступлением. Но, к сожалению, такие случаи имеют место, и надо с ними что-то делать. Может быть, убийство реже, но, скажем, разбойные нападения, групповые ограбления, когда подростки объединены в группу, скажем, среди них, скажем, есть совершеннолетние, а остальные несовершеннолетние. Да что там далеко ходить за примером? У меня сына, когда он учился в школе, вот такая группа преступников ограбила. Там в такой банде был один только совершеннолетний, остальные были 12-13-летние. Их освободили от привлечения к ответственности, потому что они не субъекты преступлений. Поставили там, соответствующие милицейские. Но уголовной ответственности нет. А явление есть. С ним надо что-то делать. Вот предполагаю, до сегодняшнего дня считается, что можно только воспитательными мерами воздействовать на таких подростков. Но иногда подростки вот такие, и физически развитые, и психически прекрасно понимают, чем они занимаются. И занимаются на протяжении месяцев, а то и лет. И надо применять меры уголовного наказания.
Собственно говоря, даже изолировать их формально не получается, правильно,
конечно,
от общества?
Конечно, есть различного рода воспитательные заведения для детей с девиантным поведением. Это не уголовное наказание, он считается несудимым и так далее, все вытекающие из этого последствия. Но, повторюсь, соглашусь Евгений Абрамовичем Бунимовичем, что вот такие меры, то есть надо искать такие меры уголовного наказания, которые не калечили бы ребенка и в то же время были бы адекватны содеянному ему тяжести, содеянному деянию.
Спасибо.
С нами был депутат Мосгордумы, председатель комиссии по законодательству Александр Григорьевич Семенников.
Ну, а сейчас, извините, Артем, сейчас будет реклама, а потом мы продолжим. Оставайтесь с нами на волне радиостанции «Говорит Москва».
Московская реклама.
Внимание садоводов и огородников. Всем, кто хочет при минимальных затратах получить высокий урожай экологически чистой продукции. Компания «Биобан» приглашает всех на презентацию удобрений «Флора-С» и «Фитоп-Флора-С», которая состоится 1, 2 и 3 декабря с 11 до 13 часов в зале для презентаций Федерации мира и согласия по адресу проспект Мира, 36, станция метро «Проспект Мира, Кольцевая». Налево пешком метров 30. Вход свободный. Телефон для справок 792-91-07, код 495, 792-91-07.
Говорит Москва, главное радио столицы. Телефон рекламной службы 729-33-55. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что в прямом эфире совместный проект радиостанции «Говорит Москва», информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский.
И портал представляю я, Артем Каховский.
Напомним нашу тему.
Вводить ли уголовную ответственность за тяжкие, прежде всего, преступления для лиц старше 12 лет, а не с 14 лет, как это сегодня у нас предусмотрено законодательством, эту инициативу, которую планирует скоро обсудить Госдума.
Да, я напомню наш контактный телефон 788-3605, 788-3605. Не забывайте, уважаемые слушатели, в начале 8495, нам очень интересно ваше мнение.
А сейчас с нами на связи детский омбудсмен города Москвы Евгений Абрамович Бунимович. Евгений Абрамович, здравствуйте.
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 Евгений Абрамович, ну вот такая дилемма у нас образовалась. Мы сейчас вот выяснили, всем радиослушателям, в общем-то, прояснили ситуацию, да, с Уголовным кодексом. То есть на сегодняшний день совершающий тяжкое преступление, как бы там в 12-13 лет подросток, собственно говоря, ну, преступление формально не совершает, да, то есть и убийство убийством не считается, это лишение жизни, и даже посадить его формальной возможности нет у суда, с одной стороны. С другой стороны, если его посадить, то в наших исправительных учреждениях, ну, велика вероятность, что уже больше никогда законопослушным он не станет, и мы просто таким образом, ну, добавим к преступному сообществу еще одного игрока, члена этого сообщества. А что думаете вы на самом деле?
Ну, вы, да, во-первых, сформулировали совершенно правильно проблему. Дело в том, что, понятно, эмоциональное желание, так сказать, сразу закрыть во всех случаях жизни, да, если кто-то опасен. Но не надо забывать, что, особенно если это молодой человек, да тем более, если это вообще ребенок, там, 12-13 лет, то он действительно выйдет вполне в молодом, еще зрелом возрасте и выйдет, к сожалению, это не лирические разговоры, а это статистика. У нас очень высокий уровень рецидива среди подростков. Просто совершенно ужасный, я бы сказал так. И в этой ситуации, кто сказал, что он... То есть, конечно, с точки зрения того, о чем вы говорите, с точки зрения Уголовного кодекса, действительно нет подсудности 12 лет. Но, во-первых, мы можем ввести очень серьезные меры самого разного плана, школы закрытого типа и так далее. Давайте подумаем, что мы хотим, если подросток, ребенок совершил преступление, пусть даже и серьезное преступление. Мы давайте вспомним все-таки, что мы вообще-то так абстрактно называем все те места, где оказывается обвиняемый, потом по приговору суда, вообще называются исправительными местами, воспитательными местами. Значит, видимо, надо начинать именно с этого. Видимо, надо начинать с того, чтобы создать такие места, которые были бы действительно исправительными и воспитательными, с психологами, социальными работниками, которые бы понимали, что произошло, насколько это адекватный человек, может быть, ребенок, может быть, речь вообще идет о психике, о чем-то еще, и вообще, может быть, он и должен находиться в закрытом, но стационаре или где-то еще. Чаще всего есть проблемы и психики в таком случае. То есть нужно выстроить систему сначала, а потом уже обсуждать эти вопросы.
Евгений Абрамович,
на сегодняшний день мы действительно плодим только преступность, больше ничего.
Евгений Абрамович, вы смотрите, вот в Дании, если несовершеннолетний совершает преступление, создается по поводу каждого такого подростка специальная комиссия, это минимум 5 человек, и решается, как с ним лучше поступить, чтобы он осознал свою вину. И вот в тюрьму отправляют менее 3% подростков. Может быть, нам вводить такие специальные комиссии по поводу каждого ребенка, или нам людей не хватит?
Нет, людей-то нам хватит. У нас, вы знаете, везде, в каждом... Я сталкиваюсь со всеми ведомствами, их, наверное, 20. И все они... Но у нас они не садятся за один стол. У нас каждый отвечает за свое, понимаете? И я встречаю со следственными органами, я встречаюсь с судебными органами. И... Вот, например, ведется следствие, да, там даже написано, у нас тоже написано, что должен быть педагог при этом, если это подросток. Значит, мы выясняем, где берутся педагоги, в соседних школах. Разве и педагоги, а я сам педагог, с большим уважением к ним отношусь, но разве они, так сказать, подготовлены для работы с малолетним, потенциальным преступником, то есть человеком, который совершил все-таки серьезное преступление. Это же должен быть специальный педагог, который знает, как общаться с такими людьми, что делать в такой ситуации, как отслеживать эту ситуацию. Вот в чем проблема. То есть речь о том, чтобы эти люди должны быть подготовлены. И еще сама система все-таки, вы говорите, 3%, да, в Дании, так, там, в других странах тоже. Надо смотреть на те страны, где малый рецидив. Ну, например, в Англии в такую ситуацию очень часто тоже не отправляют за решетку. А знаете, куда отправляют?
Нет.
В семью полицейских, которые специально подготовились. Они имеют полицейские, но они еще имеют психологическое образование. То есть он живет в семье, но это очень специфическая семья, как вы понимаете, которая полностью отслеживает его действия.
И семья в этом это
есть
получает...
не только наказание, но и воспитание. Если его собственные родители не смогли это сделать, то есть какое-то время он будет от них, так сказать, другой семье. Но они, конечно, могут и посещать его, и все на свете, понятно. Но вот такая форма. Когда он, естественно, отрезан от преступного мира, от всех законов зоны и всего остального. То есть можно много найти возможностей. Но сегодня мы почему-то видим, что вместо этого только ужесточение, только ужесточение. Ну, с 12, давайте с 10, ну, начнем с роддома или с детского сада. Понимаете, мы сами этих детей не воспитали, вовремя ничего не выявили, потому что очень трудно представить себе подростка, который ни с того ни с сего совершает тяжкое преступление. Перед этим все исследования показывают, несколько лет движения к этому есть. Значит, это взрослые не отследили. Те, кто не должны нести ответственность, никто этого не сделал. И потом давайте этого ребенка и запрем, так сказать, за решетку. И будем временно спокойны, как думают некоторые, кто это предлагает.
А многие вот увязывают то, что можно принимать об ужесточении только в одном случае, если у нас будет ювенальное правосудие. Такая взаимосвязь есть?
Взаимосвязь, безусловно, есть, только у нас, к сожалению, к слову ювенальное правосудие такое количество мифов привязано, что дальше уже просто некуда. Дело в том, что есть действительно очень спорные моменты, связанные с подростками, когда речь идет об изъятии семьи и так далее. Об этом я предлагаю и спорить, и обсуждать. Но я не вижу ни одного здравого аргумента против того, чтобы, если идет судебное расследование, или следствие, где подросток является или преступником, подозреваемым, да, преступником, или жертвой, или даже свидетелем, то, особенно если речь о насилии, то должно идти судебное производство особым путем, да, с тем, чтобы 25 раз не спрашивать, что ты сделал, как ты сделал, потому что все отпечатывается в голове навсегда еще страшнее, чем само это действие. И чтобы это действительно шло, этим занимались судьи самой высокой квалификации, которые бы специализировались на этих вопросах. И это вовсе не влияние Запада. У нас ювенальные суды, правда, они назывались немножко по-другому, были в Санкт-Петербурге еще до 17-го года.
Евгений Абрамович, ну вот инициаторы всех этих будущих, не знаю, будет или не будет принят такой закон, говорят, что ну вот в силу сегодня малолетнего возраста своего не менее 100 тысяч преступников ежегодно, я так понимаю, избегают ответственности, да, с одной стороны. С другой стороны, вот главный редактор нашего портала Рубен Маркарян, противник данного законопроекта, говорит о том, что ну, вводить бессмысленно уголовную ответственность для 12-летних, потому что и так есть у нас, как вы говорите, в принципе, они же есть, специальные органы в системе МВД и при местной власти, комиссии, отделы, школы для трудных детей, система профилактики и воспитания. То есть, фактически, депутаты хотят пойти простым путем, получается, за счет просто вот жизни,
да, знаете,
и судеб детей.
Я
получается так?
Уже не раз сталкиваюсь с тем, что в тех ситуациях, когда требуется очень непростое, но осмысленное решение проблемы, вместо этого предлагаются простые, абсолютно никуда не идущие пути. Никто нигде в мире не показал и не доказал, что снижение возраста решает проблему подростковой преступности. Она гораздо сложнее, гораздо серьезнее. Такими путями она не решается. Это абсолютно обывательское мнение. И мне очень жаль, что вот такие абсолютно, ну, знаете, досужие мнения оказываются оформлены в законопроект.
Хорошо, а в качестве, может быть, даже если не законопроектов, а каких-то вот звучащих из уст депутатов инициатив, было ли хоть что-то за последнее время направленное на, например, там, дать денег всем этим службам и всей этой системе, чтобы она работала лучше, чтобы выявляла, правильно наказывала, воспитывала или перевоспитывала? Или только вот такие инициативы у нас как бы и...
Ну, вы знаете, ваша инициатива столь же обывательская, потому что да? Дать денег в эту систему бесполезно.
Евгений...
Просто бесполезно. Нужно готовить людей, нужно их формировать, нужно формировать их мышление, их профессионализм. Нужно их, так сказать, серьезно стажировать с тем, чтобы это имело смысл. Вы что, не заметили, что во многих областях, когда даются деньги просто так, ничего это не дает больше? То есть речь не о деньгах, а речь о квалификации. То есть деньги, конечно, это как сопутствующая вещь, но главное – это квалификация, и главное – это воля и желание сделать так, чтобы действительно эти подростки, да, совсем не красящие наше общество, но все-таки как-то попробовать их адаптировать с тем, чтобы они все равно они будут жить рядом с нами дальше. Значит, нужно понять, как сделать так, чтобы это было и для них, и для общества хоть какая-то польза.
Евгений Абрамович, в завершении нашей беседы вы вспоминали Англию. Такая любопытная информация, что не так давно, лет 5 назад, власти Ливерпуля приняли решение, что старшеклассники должны посещать местные тюрьмы. И тогда они поймут, что в случае правонарушения смогут здесь оказаться и 100 раз подумают, прежде чем пойти на нарушение закона. А знаете вы, почему это решение было отменено?
Да, нет, не знаю.
Потому что у старшеклассников были стрессы, депрессия и бессонница.
Ну, правильно. Но, вы знаете, есть еще другое. Во многих странах мира посещают как раз ювенальные суды подростки.
Да.
С тем, чтобы видеть такое судопроизводство, как это серьезно, как это внимательно, как, какова ответственность за что. И вот если бы у нас эти суды были не такие, чтобы их стыдно было показывать, да, тогда бы, может быть, это имело смысл.
Спасибо.
Спасибо большое. С нами был Евгений Абрамович Бунимович, детский омбудсмен города Москвы.
Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, не забывайте в начале 8495. Егор выходит на связь. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваше мнение, Егор?
Мое мнение, что это совершенно справедливый законопроект. И дело в том, что каждый человек уже вот с таких ранних лет Недаром ведь у нас в Англии гораздо меньше совершается преступлений, и там ответственность 7 лет. А у нас, к сожалению, бывают такие случаи, и они, к сожалению, очень часто случаются, когда лицо совершает преступление до 14 лет, когда он не является субъектом, и состава преступления, соответственно, быть не может, потому что нет вины. Соответственно, вина то есть есть, а так как он не субъект, нет субъективной стороны тоже, и нет состава, соответственно, не может быть. Именно такие лица, совершив преступление, понимают свою безнаказанность, и уже даже тогда, когда они являются субъектами, когда достигли этого 14-летнего, 16-летнего возраста, они продолжают совершать преступления, даже если их привлекают к ответственности. И вот в этом случае, а не в том случае, если их сажать раньше, они становятся рецидивистами. И более того, хочу сказать, что за отдельные виды преступлений, я лично бы, это такие преступления, как убийство, похищение чека, разбой, хулиганство, вел бы уголовную ответственность вообще с 10 лет. Потому что, как правило, такие преступления в завидной регулярности совершаются из-за заболевания вот этих вот лиц игромании. То есть они путают виртуальную реальность и настоящую. И вследствие этого совершают свои вот эти противоправные действия, а именно преступления особо тяжкие, которые...
Егор, вы знаете 10-летнего мальчика, который кого-то похитил?
Я знаю, к сожалению, 8-летнего мальчика, который убил своих родителей. Я лично с ним не знаком, но такой случай в практике был. Я считаю, самое что главное, что...
Этот мальчик был болен игроманией, да, как вы говорите?
Он, нет, в том случае, по-моему, он что-то не поделился с родителями. Но я знаю лицо, которое в 13 лет бросило своего, ну, этот случай, знаю, своего 6-месячного брата, по-моему, из окна, потому что думал, что это игра. Вот такой случай был.
И по-вашему, надо сажать за такое, да?
Да, я считаю, надо сажать. Тут самое главное что? Что я считаю, что лицо даже уже в 5 лет должно понимать, что государство в любом случае, в лице суда в данном случае, обратит внимание на его преступные действия, и наказание будет обязательно назначить, то есть неотвратимость наказания. Вот это самое главное в этой ситуации. Лицо должно понимать, что за свои действия оно несет ответственность в любом случае. Именно тогда у нас будет социальная справедливость.
Егор, а вы себе в 5 лет отдавали отчет, что вы делаете? Отдавали отчет о своих поступках? Были они адекватны или нет?
И о том, что если что случись, суд будет с вами заниматься.
Ну, я не знаю, что если что случится. Я считаю в данном случае, что если родители не смогли к нужному времени, когда лицо уже способно совершить преступление, а в 10 лет, к сожалению, уже получается, что оно способно такое совершить, потому что такие инциденты уже происходили, то эту ошибку родители должны исправлять именно государство. Это ведь поймите, что уголовная ответственность и сажать – это разные вещи, потому что лишение свободы – это только вид наказания. В 10 лет, например, за убийство, может, и не посадят, но какой-то условный срок или что-то. Или, в конце концов, у нас 90-я статья есть. Это значит, у нас применение меры воспитательного воздействия принудительных. И 92-я статья есть в Уголовном кодексе – это освобождение уголовной ответственности, помещение там специального учреждения. Есть же нормы, но привлечь его к уголовной ответственности не обязательно сажать, но привлечь к уголовной ответственности его надо, чтобы он знал, что так действовать нельзя ни в коем случае.
Егор, а вот как-то это, вот я уже Евгений Абрамович Бунимовича спрашивал, как-то принятие этого закона с принятием закона ювенальной юстиции как-то связано? Ювенальное правосудие. Мы вводим и уже застачаем закон, а без этого как-то сложновато будет.
Что вы имеете в виду?
Ювенальное правосудие мы вводим в нашей стране? У нас же нет ювенального правосудия.
Ой, ювенальное правосудие...
И после этого мы принимаем закон об ужесточении.
Это отдельная тема, которая от этой немного отличается. Но в данном случае вы имеете в виду, чтобы родители несли ответственность за детей, что ли?
В частности тоже, да.
Ни в коем случае, потому что субъект – это лицо, виновное в совершении преступления, которое его совершило, которое действительно достигло возраста, у него нет вины, то есть нет ни прямого умысла, ни косвенного, когда это умышленное преступление, нет ни преступной легкомысленности, ни преступной небрежности, если это неосторожное преступление. А в данном случае именно получается так, что либо лицо достигло, оно несет ответственность, либо лицо не достигло, оно не несет. Но родители, даже если не уследили, они могут там по 156-й статье нести уголовную ответственность за ненадлежащее исполнение. Но если лицо убило, то родитель не может по 105-й статье за своего сына, который убил.
Естественно, это противозаконно. Спасибо, спасибо.
Это противозаконно, потому что нет состава преступления в его действиях и нет вины. То есть нет вины, нет состава преступления в действиях родителя. Вот в этом.
Спасибо, спасибо. Егор был с нами на связи. Напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605. Не забывайте, в начале 8495.
А сейчас с нами на связи человек, который участвовал в разработке этих поправок, насколько я знаю, психиатр, криминалист, доктор медицинских наук, профессор психиатрии и руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Викторович Виноградов. Михаил Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Михаил Викторович, ну вот дилемма такая у меня лично вот в голове. Посадить, с одной стороны, там, 12-13-летнего, чтобы понес такую же ответственность, как и старшие, за убийство, например, или изнасилование, это одно. А с другой стороны, не посадить, да, применить какие-то другие меры, но допустить, позволить, чтобы человек в этом возрасте избежал наказания и ответственности действительно серьезного. Вот в этом случае он в будущем уже, как это на его психику повлияет? Это не будет ли уже потенциальный убийца в любом случае, что его посадить, что не посадить?
Значит, я вас перебью, потому что речь идет о том давно уже, что личность насильственного преступника формируется к 13 годам. И дальше она уже не меняется. И когда мы говорим исправительное учреждение, мы лукавим. Это должно быть наказание. Когда мы говорим, что делать с преступником, совершившим тяжкое преступление, мы отстаем от всего мира. В Америке прокурор 13-летней девочки попросил высшую меру наказания. И это давно принятая позиция, во всяком случае, в Америке, безусловно.
То есть 13 лет человек осознает, что он делает, должен полностью нести ответственность?
Полную ответственность должен нести.
Но все же дети разные по развитию своему бывают. Одни в 13 лет как 9-летние, другие как 17-летние.
Преступность резко помолодела. Мы имеем убийц 12-13-летнего возраста. 9-летний убийца у меня был на экспертизе. 6-летней подружкой они отчима зарезали, опоили и зарезали за то, что он заставлял хорошо мальчика учиться. И сегодня до сих пор никто не знает, что с этим мальчиком делать, он гроза одного из небольших городков. Моя позиция очень простая. В журнале «Юрист» при «Российской газете» опубликована моя статья «Возраст уголовной ответственности». Мы его должны понизить до 12 лет и применять все нормы за особо тяжкие преступления, которые применяются ко взрослым преступникам.
Михаил Викторович, а вот противник этого приводит такую статистику, что если посадить 14-летнего человека в тюрьму, то есть 75%, что он опять пойдет туда второй раз, пойдет по наклонной дорожке. А если мы дадим условно, то больше шансов, что он образумится.
Если мы дадим условно, больше шансов, что он почувствует безнаказанность. А посадить в тюрьму и по наклонной дорожке не совсем правильно. Он уже на эту наклонную дорожку вступил и с нее не свернет. Человек, совершивший преступление случайно, ну, в конфликте, в ссоре, по пьяной лавочке, извините, на кухне, это один разговор. Человек, который осознанно совершает убийство, такой вот Ванечка, как его называли ласково, в Тишинской площади, двух человек зарезал, пока гостил у бабушки на даче, а потом решил показать, как он безнаказанно сошло. А потом решил показать, как он убивает своим товарищам. И зарезал одноклассников посреди Москвы на Московской улице. Что с ним делать?
Это он сколько уже... лет ему? Сколько ему было лет?
13.
А это было спонтанно или осознанно? Как это доказывается?
Осознанно, конечно.
Это доказывают врачи, да, уже потом?
Это доказывают эксперты, психологи, психиатры. Это доказательная база здесь собирается абсолютно точно и безусловно. В данном случае было много свидетелей, Погоню коня, говорю, вот я умею убивать, я вам сейчас покажу, как это делается.
Значит, я вас правильно понимаю, Михаил Викторович, если будет доказано, что 12-13-летний ребенок совершил осознанное убийство, его надо сажать. А если будет доказано, что это было спонтанно, вот сиюминутный порыв, то нет. Или все равно сажать?
12-летние девочки изуродовали подружку за то, что она должна была ехать на конкурс красоты в Японию. Осознанно, чтобы она туда не поехала. Я могу таких примеров привести очень большое количество.
Ну, смотрите, если мы только будем, Михаил Викторович, ужесточать, может, какие-то еще другие меры, а то у нас только одно, чтобы было меньше, надо ужесточить. Может, нет, не поможет?
Нет, меры другие должны
какие?
Быть.
Какие? Вот какие меры?
Мы утратили контроль за детьми и подростками. Мы можем как угодно ругать коммунистический Советский Союз, были октябрята, были пионеры, все они были пристроены к разным делам за счет государства. Были кружки дворцы пионеров, занятия и жесткий контроль за их поведением. Мы могли строить коммунизм, не строить его. Дети были пристроены к интересным для них делам. Был ДЦАФ, куда вовлекалась молодежь, и все были под контролем государства. И, что очень важно, за счет государства. Попробуйте сейчас мальчишке купить хоккейную форму. Да средний класс денег не соберет. На клюшки, на локотники, коньки, ботинки и прочее. Тогда все было под контролем государства и за счет государства. И так во всем мире. В Англии бойскауты, где-то еще. Возьмите известнейших певцов и музыкантов. Все они из неблагополучных семей, они учились, если мы возьмем Америку, за счет Америки государства, и они вышли в люди, и никто из них не спился, не стал бандитом и хулиганом. Мы утратили контроль за детьми.
Михаил,
мы утратили идеологию, утратили государственность. Мы стали камень, еще кем угодно.
Михаил Викторович, да, да. Времени немного, я просто маниакально да. пытаюсь в сегодняшней передаче выяснить вину отца и матери. Например, смотрите, в Приморье 14-летний подросток зарезал своего одноклассника за то, что тот ему не дал велосипед. Когда спросили родителей, где вы были, они сказали, мы же взяли ипотеку, на двух работах мы его практически не видели. Вы должны как-то отвечать, потому что они бросили ребенка и не воспитывали его.
Значит, родители сегодня на двух, на трех работах, чтобы свести концы с концами.
Да.
И с них спрашивать за то, что этот зарезал приятеля, очень сложно. А с государства, безусловно, надо спрашивать. Потому что государство, и я об этом не устану, так сказать, говорить, государство утратило контроль за детьми, подростками и молодежью. Надо восстанавливать этот контроль. И, кстати, в патриотическом плане тоже.
Михаил Викторович, ну вот у нас на форуме юристы задают резонный вопрос, значит, когда создавался наш уголовный кодекс, авторы, очевидно, исходили из какого-то этого определенного возраста, да, 14 лет, когда человек якобы начинает понимать общественную опасность своих деяний. Получается, расчеты их тогда были ошибкой или что изменилось-то? Или же, ну, получается, исходя из того, что вы говорите, мы очень многое потеряли, что имели от Советского Союза, но сегодня вместо того, чтобы услышать о законопроекте там, о создании пионерской организации, условно говоря, мы слышим законопроект о том, чтобы детей сажать с 12, да. а не с 14 лет.
Детей сажать и даже расстреливать, ну, у нас смертная казнь отменена, надо с 12-летнего возраста, но детьми государство должно заниматься по полной программе.
Да, Михаил Викторович, я не ослышался. Детей надо расстреливать с 12-летнего возраста?
Да.
Вы так считаете?
Ну, просят прокурор в Америке 13-летней девочке высшую меру наказания, смертную казнь, и суд присяжных его поддерживает.
Ну, честно говоря, я не знаю, Артем.
Не знаю, у меня какие-то большие сомнения на этот счет. Ну, спасибо большое.
Это известная история, она широко публикуется.
А что, ее казнили, эту девочку?
Что-что?
Эту девочку казнили в Америке?
Пока еще нет. Там идет всегда отсрочка исполнения наказания.
А что же она такого сделала, если это не секрет?
Она не секрет. Она насиловала мальчиков и девочек, особо жестоким способом.
Спасибо, спасибо. Напомню, кто с нами на связи был.
Михаил Викторович Виноградов, психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, профессор психиатрии, руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.
А я напомню, что это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и информационно-правового портала «Законе.ру». Напомним нашу тему.
Тема и сам вопрос, наверное, который задали бы мы сегодня слушателям, он вот с течением нашего обсуждения с экспертами все время как-то эволюционирует. На данный момент нужно ли, базовый вопрос, нужно ли понижать возраст уголовной ответственности с 14 до 12 лет? Согласны ли вы с тем, что с 12 лет, согласились бы вы с одним из наших экспертов, что с 12 лет уже человек полностью осознает все, что он делает, и должен нести полную максимальную уголовную ответственность, садиться в тюрьму.
Вот Михаил Викторович Виноградов говорит, что с 12 лет даже можно расстреливать, поскольку люди совершают чудовищные преступления.
Я согласен, слыша истории, в общем-то, из практики, с которой люди сталкиваются, совершенно очевидно, что нужны какие-то механизмы, чтобы особо опасных, изолировать, то есть когда человек действительно убил раз, а потом убил еще раз, потому что безнаказанно для него этого прошло, чтобы там самоутвердиться, показать что-нибудь кому-нибудь, и как в одном из примеров является там грозой своего маленького городка, конечно, такого человека надо изолировать. Но должна ли норма, по которой мы это делаем, быть базовым законом для всех вообще детей нашей страны, начиная с 12 лет, либо вообще нужно включить какие-то механизмы, которые позволяли бы этих детей отличить от других, которые действительно по пьяной лавочке там на кухне случайно совершили
преступление. Нет, так речь-то об этом и шла, что и Михаил Викторович говорит, что в основном они совершают осознанные преступления, то есть осознанно они готовятся и знают, что на это пойдут.
Михаил Викторович абсолютно уверен, что все без исключения с 12 лет совершают осознанные преступления.
Поскольку уже формируется такая личность. Давайте я напомню наш контактный телефон 788-3605, 788-3605. Не забывайте вначале набирать 8495. А я все-таки вернусь к Дании. Почему можно вспоминать Америку как пример? Я не могу Данию. Если несовершеннолетние, напомню, совершают преступление, создается специальная комиссия. Это ладно. Комиссия из 5 человек, понятно. И решается, как с ним лучше поступить, чтобы он осознал свою вину. Вот именно осознание вины самое главное здесь. И только 3% отправляются в тюрьмы. Значит, находят другие пути какие-то.
Какие-то.
Самое главное, не в тюрьму там осознавать, а что надо сделать, исходя из его личной психики, чтобы он осознал. Галина Алексеевна с нами хочет поговорить. Галина Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу предложить вам такое, чтобы в каждой школе были какие-то ликбезы, может быть, месяц раз, может быть, через 2 недели, но обязательно, чтобы дети знали, что будет сделано то-то, то-то, за это будет такое-то, такое-то наказание. Не думайте, что просто так это пройдет, чтобы они были осторожны, чтобы они, как-то им объяснять надо. В 13 лет мальчишки, они еще глупые совсем.
Галина Алексеевна, как вы себе это представляете? Галина Алексеевна, как вы себе это представляете? Идет урок, кто что говорит, что он им говорит?
Нет, надо просто, может быть, в месяц хотя бы раз кто-то приходил
вот кто?
В правосудие и объясняли. Может быть, в 2 месяца раз. Чтобы знали дети, что будет за это, что наказание будет. Понимаете? Они глупые еще в этом возрасте, поэтому им надо объяснять. Они многие взрослеют гораздо позже, чем 13 лет, это совсем еще глупый мальчик. Есть, конечно, взрослеют рано, но в основном даже девочки раньше взрослеют, а мальчики, они позже.
Галина Алексеевна, я так поставлю вопрос. Если 13-летний мальчик совершил убийство, и будет доказано, что это было осмысленно, его надо сажать?
Не знаю. Просто я говорю, чтобы этого не было, надо объяснять. поняли это, да?
Ну, это нам понятно, да.
Понятно, тут вопрос-то как раз в том и заключается. Ну, а как вы думаете, если привести детей, вот, о которых вы говорите, в школе, взять всем классом, привести в суд туда, где судят взрослого убийцу?
Нет, с нами Галина Алексеевна, кстати, я понимаю. Я тоже не знаю, что делать с 13-летним, ну, сажать его или нет.
Нет,
потому что какой-то специалист говорит, что это было осознанно, а вдруг это было спонтанно. Всегда же есть место судебной ошибки. 788-3605 наш контактный телефон, 788-3605. Вначале не забывайте 8495. Что думают на портале?
Ну, такие вот действительно резонные вопросы задают. А чем, собственно, думали законодатели, когда принимали нынешний уголовный кодекс, да, когда писали цифру 14 вообще, и что нас... собственно говоря, может спасти от того, что еще пройдет несколько лет, и мы эту цифру там снизим раз до 12, а может потом и еще снизим. Вот у нас вот Михаил Викторович сегодня высказал, что из 9 лет, собственно говоря, можно сажать, человек полностью осознает свои действия. Но большинство мнений говорят о том, что решение какое-то неосмысленное и необдуманное на самом деле с такой инициативой, какое-то, возможно, поспешное. Я напомню, что...
Давайте примем еще один звонок.
Николай Николаевич Мишустин с нами на связи. Это руководитель рабочей группы по защите семьи и детей при Мосгордуме.
Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваше отношение к данному законопроекту, что надо ужесточить и сажать с 12 лет, а не с 14?
Вы знаете, ну, здесь две стороны. Вот одна сторона, это у меня вот сейчас ситуация с Нового года, обратились в Воронеже. Девочка 17-летняя переходила перекресток, где не было ни одного знака, ни одного перехода. Ее схватил ДПСник вместе с ПДНщицей. Так сказать, сейчас... пытаются привлечь, неизвестно на каких основаниях, к административной ответственности, просто о план выполнения. Врубился вопрос защиты чести мундира, и чуть ли не на этом основании провели осмотр жилища, теперь пытаются отнять 5 детей. Понимаете? То есть пределы вторжения, так сказать, в семью, они должны быть ограничены. А с другой стороны, если мы возьмем ювенальную юстицию, существовавшую в царской России, то она исходила из абсолютной, во-первых, неприкосновенности семьи, а с другой стороны, власти со стороны главы семейства. И если вдруг ребенок попадал в какую-то тяжелую ситуацию, что-то там происходило, ну, там, на преступление совершил, еще что-то, то отец мог пойти к участковому, околоточным, и сказать, ну ты его посади на несколько суток, он там преступление хочет совершить, на мятеж собрался. А околоточный ему говорил, ну зачем ему казенные харчи-то проедать? Ты его лучше поколоти, может он успокоится, понимаете?
Николай Николаевич, ну вы же понимаете, что сейчас это не это противозаконно.
Так нет, это не противозаконно, но извините, если мы хотим возрождать институт семьи, если мы хотим смотреть на семью как на иерархичное, так сказать, явление, то тогда и действительно права должны быть у того, кто может их осуществить. И у отца должно быть именно право на ограждающее родительство, чтобы он мог сам применить меры воздействия к своему ребенку и оградить его от каких-то там негативных проявлений. А у нас получается так, с одной стороны, тебе говорят, что ребенок партнер, и ты можешь сделать, что хочешь, да, и вот почему эти погромы, мародерства произошли в Англии, эти поджоги машин во Франции. Там детям говорят, делайте, что хотите, и вас ни за что, так сказать, никто не привлечет к ответственности. И вот они делают, что хотят, становятся совершенно отвязаны криминалами, а после 18 лет им уже ничего не прощают. Понимаете, и вот эти сценарии оранжевые, которые были в республиках, они были тоже рассчитаны сценарии на 12-14-летних детей, которых невозможно привлечь к ответственности за все эти мятежи, митинги и преступления. То есть здесь к этому нужно подходить более дифференцированно. И я думаю, что в условиях нашей палочной системы привлечение детей с 12 лет к ответственности, оно, наверное, будет... слишком жестко, если по всем уголовных составах, но связанных с какими-то, допустим, изнасилованиями и так далее. Вот ситуация в Московской области. там наслушались по правам ребенка дети лекции, да, особенно о право на радость от секса, скажем так, который входит в пакет ювенальных прав, преподаваемых сейчас в школе, вышли на улицу и хотели изнасиловать малолетнего ребенка. Мать бросилась отбивать его от этих старшеклассников-насильников. Так ее мотает уже прокуратура, который месяц, пытаясь пришить, что она не дала возможности детям удовлетворить свои потребности.
Это что, понимаете, за случай такой интересный?
Давай, да, я впервые слышу.
У меня масса случаев вот по всей стране таких вот вопиющих. И поэтому с точки зрения касающихся там сексуальных каких-то вещей, тут может быть, скажем так, вот имеет какие-то установить параметры. С точки зрения убийств, ну, наверное, так же, потому что очень велико желание криминала использовать детей для каких-то, так сказать, схем, чтобы там квартиры грабить, еще что-то совершать. И я вам более приведу. Вот метро, да, в Москве есть. Я 3 месяца бился за то, чтобы там перестали раздавать визитки на западе Москвы с рекламой наркотиков под видом аромасмесей. Они давали ребенку распространять эти визитки, которые не привлечь к ответственности, да, и он их так же детям, подросткам сувал в руки. 3 недели.
Но вам удалось добиться что-нибудь? Вы добились?
Ну, только через 3 недели. Я им говорю, вы примите меры. Там с двух сторон стоят несколько людей, которые взрослых его как бы крышуют, да? Только милиция появляется, они сразу смываются. Ему звонят по телефону. И это не где-то, это в Москве, понимаете? Там весь... Пол был услан этими визитками, которые люди выбрасывали, а он им все равно. Вот вам пример использования подростков. И с точки зрения, связанным с наркоманией и распространением этих вещей, мне кажется, тут действительно нужно принимать какие-то меры, может быть, и жесткие, потому что иных способов вырвать ребенка из этого порочного круга, наверное, нет.
Николай Николаевич, а мне кажется, что если такой закон будет принят, я, кстати, противник его, то обрадуется весь криминальный мир. О, еще больше людей возьмем под свое крылышко. То есть они просто рады будут принять этого закона. Они будут, дети будут обижены, они их будут обихаживать.
А вы знаете, вот я вам хочу сказать, у нас на самом деле система привлечения детей к уголовной ответственности настолько либерализована, что все детские колонии, которые у нас были, их сейчас перевели в женские. То есть дети, в принципе, за решетку не попадают. С ним начинает работать эта профилактическая система, его контролировать, ставить на условные сроки и добиваться исправления. Но ребенок как бы понимает, что если он не справится, извините, то уже разговаривать с ним будут более жестко.
Вот опять-таки, Николай Николаевич, времени очень мало остается, просто тут один из наших гостей высказал такое мнение, что если дадим условно, ребенок воспримет это как слабость и все равно будет совершать преступление. Вот вы как знаток?
Здесь же дело-то в чем? Что не дают условно, а как бы дают условный срок, а в период условного срока за ним его начинают мониторить по всей ситуации и наблюдать с КДН там.
Ну, он-то это воспринимает вроде как безнаказанность, и поэтому пойдет и еще раз убьет.
Но нет, ну что касается убийства, наверное, это действительно такая тяжелая ситуация. Но тут тоже надо смотреть, понимаете, из какой семьи ребенок. Ну, это, наверное, действительно крайний случай, но вы знаете, все-таки механизмы защиты детей и профилактики, они созданы. И я говорю, дети сейчас реально практически на зоны редко попадают, только по таким очень тяжелым вещам. А с точки, ну, вы знаете, другой момент. Вот школа буквально, так сказать, вот одна, да? Там, извините, старшеклассник ногами ежедневно избивал девочек. Одну, другую, третью. Понимаете? Они боялись ходить в школу. И никаких мер к нему применять не могли из-за того, что он, так сказать, несовершеннолетний, не подлежит никакой ответственности. Третировал всю школу.
Спасибо, спасибо.
Николай Николаевич, можно последний вопрос?
Я задам. Очень коротко.
Вот если я вас правильно понял, да, просто многие говорят, что была вот система в Советском Союзе, которая вот работала с молодежью, да, все было нормально. Да. А по-вашему сейчас, вы упоминаете даже более до Советского Союза время, то есть сейчас даже у родителей в силу вот глобальной этой либерализации не хватает инструментов, чтобы в ежовых рукавицах детей держать. И все это как бы ведет к тому, что... преступность растет среди них. Правильно я вас понял?
15 секунд на ответ, если можно. 15 секунд.
Да, вы знаете, вот как раз я ставлю вопрос. У нас семья не обладает самостоятельной правовой правосубъектностью. Нам нужно возрождать семью, усиливать ее правовой статус с точки зрения, чтобы она могла сама в отношении детей принимать меры воспитательного воздействия. И органы бы ей оказывали в
поддерживали
этой
комнате,
но не принудительно, а добровольно.
Спасибо большое. Напомню, кто был с нами на связи.
Николай Николаевич Мишустин, руководитель рабочей группы по защите семьи и детей при Мосгордуме.
Ну все, уважаемые слушатели, наше время подходит к концу. Мы должны выходить из эфира. Было много разных мнений, мнений специалистов, людей, которые знают, что говорят. Так что выбор за вами. Решайте, вы за или против. Слушайте радиостанцию «Говорит Москва».
Читайте, пишите на портале законе.ру. Обсуждение у нас продолжается.
Спасибо, кто был с нами. Спасибо.